Мы начали с вами наши беседы о душепопечении, таким, можно сказать, простым выражением, что Бог создал нас из любви и для любви. Нет ни одного человека на земле, который не хочет, чтобы его любили. И нет ни одного человека на земле, который не хочет любить другого человека. Мы все хотим быть любимыми, и мы все хотим, чтобы нас любили. Мы также сказали, если вы с этим не согласны, то вы должны быть с другой планеты, и не человек, созданный по образу и Божию, и подобию Божию. На пути любви стоят многие преграды. И мы вкратце с вами коснулись так называемых невидимых сфер. То есть того, что человек за собой или в своем сердце не замечает. И это невидимое очень часто, как подводные рифы или камни, они мешают нашему паруснику продвигаться вперед. Одна пробоина за другой, одна авария за другой, и мы не понимаем, в чем проблема. Нам нужно наконец-то стать честными перед Богом и сказать: «Господи, испытай меня и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Пророк Иеремия говорит такие слова: «Лукаво сердце человеческое, и крайне испорчено, кто узнает его?» И Бог говорит: «Я испытываю сердца, и я проникаю внутренности, чтобы судить человека и воздать каждому по делам его». Другими словами, Иеремия, он подтверждает ту мысль, что нам нужно откровение Божье, нам нужна помощь Бога, чтобы собственное сердце узнать. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если можно так выразиться, там не просто какая-то пыль или грязь, там слои пыли и грязи. Один убираешь, а там другой. Убираешь, а там третий. Убираешь, а там все еще грязь. Там все еще порча. Настолько мы испорчены, говорит Бог, что мы даже не знаем, насколько мы плохие. У нас есть побуждение добра, не об этом мы говорим сегодня. У нас есть намерение доброе, и не об этом мы говорим сегодня. Мы говорим о том, что в нашей жизни есть что-то, очень часто, может быть, даже проявляющееся, на что мы не обращаем внимания, но это что-то мешает нам в продвижении вперед. И самое страшное, мешает нам достичь того счастья, которые мы ищем, и мы называем это счастье любовью, тех отношений с Богом, которых мы жаждем, или же тех отношений с человеком, которые хотим достичь. 1 Петра, 1 глава, апостол говорит, что нам даровано все. Вернее, 2 послание Петра, 1 глава. И он говорит верующим: покажите вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха в познании Господа нашего Иисуса Христа. В ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза. Интересно, он говорит о том, как жить перед Богом. И говорит, если человек, ты не обнаруживаешь в своей вере добродетель, своей добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие или святость, святости братолюбие, и потом любви, то в твоей жизни проблема. Одна единственная проблема, которая мешает нам достижению любви, это грех. Как бы он себя ни выражал, и где бы он себя ни проявлял, но единственная проблема, которая мешает нам достичь любви, это грех. И нам нужен Бог, который открыл бы нам наше состояние. В Откровении есть интересное место, когда Иисус говорит ангелу Лаодикийской церкви, то есть, можно сказать, пастору или пресвитеру церкви, так говорит: «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Есть определение человеческое самого себя, а есть взгляд Божий на самого себя или меня. Я думаю о себе вот так, а Бог может думать про меня абсолютно иначе. Человек говорит: ты богат, вернее, я богат, ни в чем не имею нужды, я всего достиг, чего хотел достичь. Бог говорит: ты жалок, ты несчастен, ты нищ, ты слеп, ты наг. И я советую тебе прийти ко мне и разбогатеть по-настоящему. Я советую тебе открыть глаза и увидеть то, что вижу я. И когда ты увидишь себя так, как я тебя вижу, тогда очень часто мы становимся на колени, плачем и рыдаем, потому что Бог еще один слой порчи открыл нам. Еще раз показал нам, кто мы на самом деле. Евангелие от Матфея, вся 23 глава, где Иисус обличает фарисейство и лицемерие, он говорит: фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши, чтобы и внешность чаши была чиста. Дальше он говорит: горе вам, вожди слепые. Слепой ведет слепого. В другом месте он говорит. А в Иоанна в 9 главе 39-41 стихи он говорит: «Я пришел для того, чтобы зрячие стали слепы, а слепые стали зрячими и видели». И его спрашивают фарисеи: «Неужели и мы слепы?» И мне так нравится этот вопрос. Потому что очень часто хочется спросить: «Господи, неужели и я что-то не вижу в своем сердце? Неужели может быть, что у меня в жизни есть такая сфера, которую я не знаю? Неужели у меня есть те камни, подводные рифы, которые мешают продвижению моего корабля?» Иисус говорит им: если бы вы были слепы, не имели бы греха. Но как говорите, что вы видите, но вы являетесь слепыми, грех остается на вас. Иисус Христос, Он исцелял людей, слепым давал зрение, Он воскрешал мертвых. Чудеса, которые Он творил, ни один человек, ни один пророк никогда не творил. И они в нем не узнали Спасителя. Скажите мне, они зрячие или они слепые? Неужели, Господи, и мы слепы? Неужели я не вижу, куда я иду? Бог говорит, крайне испорчено сердце человеческое. И Он имеет в виду все человечество, меня включая. И мое сердце крайне испорчено. И я нуждаюсь в Боге, чтобы Он мне открыл, кто я на самом деле. И когда я становлюсь на колени каждый день и говорю, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и зри, на каком я пути, и направь меня на путь вечный. Вот здесь мы приглашаем Бога испытать и узнать наше сердце и наши намерения, и открыть нам, чтобы исправиться. Возлюбленные, кто боится так молиться? Что ж, не молитесь. Мне тоже иногда страшно так молиться. Знаете, чего я боюсь? Что Бог скажет мне то, что мне не нравится. Что Бог скажет мне просить прощения у человека такого, я не хочу просить прощения. Что Бог скажет отдать что-то, что я забрал. Что Бог скажет иди сюда, а я хочу идти туда. В принципе, проблема в том, что мы не хотим так жить, как Бог повелевает нам жить. Нам трудно поступить так, как Писание повествует нам или советует поступать. И в этом смысле мы очень часто не молимся и не хотим знать мнение Бога о нас. Какова причина невидимых сфер? Очень часто это допущенный грех. И даже чаще всего это допущенный грех в своей жизни. И может быть утаенный грех. И пример тому в Библии это Давид, когда он согрешил с Версавией. Вы знаете всю эту историю. Мы говорим здесь не для того, чтобы осудить Давида в чем-то, нет, чтобы поучиться от него, что произошло. После того, как он убил ее мужа, взял ее себе в жены, мы знаем, что она забеременела и родила сына. И Бог посылает Нафана, пророка, к Давиду. И тот рассказывает ему простую притчу или рассказ. И говорит, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба она ела, от хлеба его она ела, и из его чаши пила. И на груди у него спала, и была для него как дочь. Пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Теперь посмотрите на реакцию Давида. Мы скажем, нездоровая реакция. Но нездоровая реакция по той простой причине, что у самого скрыт грех. То есть мы не в состоянии правильно реагировать на вещи, когда наша жизнь где-то подчинена греху. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». Посмотрите, какой суд. Посмотрите, какой страшный суд. Он говорит, «Достоин смерти человек, сделавший это». Ну, я, конечно, такое не смог бы никогда сделать, говорит Давид. «Взять у бедняка овечку, я на такое не способен», другими словами. И за овечку должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек! Грех тебя ослепил! Тебе рассказывают историю про тебя, а ты не видишь себя в этой истории. Те говорят, что ты согрешил, а ты говоришь: смерть ему!» А имеется в виду: смерть тебе. Грех всегда ослепляет. Грех не дает нам правильно видеть. Мы готовы судить, осуждать. Мы готовы убивать, если нужно. А у самих грех таится в сердце. Первая причина, почему мы не видим, это грех. Грех – это всегда шаг во тьму. И во тьме мы ничего не можем разобрать. Одна из других причин – это горе или страдание, которое выпадает на нашу душу. Мы знаем все страдания Иова, праведника, говорит Писание. Но у них было свое понимание о Боге, и свое богопознание, и свое богословие. В том мире все считали, включая Иова и его друзей, что Бог наказывает грешников, а благословляет праведника. Что праведник не может быть наказуем Богом. Что только грешники страдают, потому что они грешат, и Бог воздает им за их грехи. Когда с Иовом случается все, что с ним случилось, потеря всего имения, детей своих, друзья приходят с этим богословием, с этим богопознанием. Иов, не может быть иначе. Ты грешник, ты окаянный, ты убийца. Они его осуждают, как только могут. Иов живет с этим же богословием, что Бог не может наказывать человека праведного, но не видит греха в себе. Что же делать? Значит, Бог неправеден. И он начинает осуждать Бога. Он говорит: где ты? Я бы хотел судиться с тобою. И настает момент прозрения для Иова, когда Бог лично начинает разговор с ним. И это прозрение Иова мне очень нравится. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, он говорит про себя, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Когда Бог входит в нашу жизнь, в нашу ситуацию и открывает свое понимание этой ситуации, мы наконец-то прозреваем. И даже когда мы его осуждали, и даже когда мы его не понимали, Бог, открывая нам, как он видит все это, показывает нам наше сердце и показывает нам свой взгляд на то, что произошло. Апостол Павел, он был не всегда апостолом Павлом. Он определенное время был Савлом, который гнал Церковь Божию. И убивать христиан и верующих в Иисуса Христа для него было смыслом и целью жизни. И вы знаете историю его обращения. Он идет в Дамаск. Свет осиял его с неба. И он слышит голос, говорящий ему: «Что ты гонишь меня?» Он спрашивает: «Кто ты, Господин?» А голос ему отвечает: «Я Иисус, которого ты гонишь». Люди будут предавать вас, люди будут ненавидеть вас, люди будут убивать вас и думать, что служат Богу, но они ослеплены. Но они находятся в неведении. И апостол Павел говорит, я поступал так в неверии или в неведении. Поэтому Бог, обратившись ко мне, открывшись мне и давший мне благодать, дал мне покаяние во всем этом. Какой шок должен был быть у апостола Павла, стоящего на коленях или лежащего на лице своем, когда он слышит голос Христа, «Что ты гонишь меня?» И когда голос ему отвечает, «Я Иисус, которого ты гонишь». Какое прозрение наконец-то настает у человека, который идет против Бога и не знает этого. Гонит Христа и не знает этого. Ему нужно откровение. Ему нужен Дух Божий, который проникает в сердце и открывает состояние нашего сердца. Я помню, когда мы еще жили в Союзе, учителя, судьи, следователи, лекторы атеизма, милиционеры. Они в начале 90-х годов, многие из них, по крайней мере, приходили к Богу, которого гнали. Они в одну глотку кричали, что нет Бога. Нам вдалбливали это 12 или 10 или 11 лет. Прошло время, и они с тоскою или сокрушением каялись перед тем Богом, которого гнали. Возлюбленные, нам нужно откровение Бога, чтобы знать. Для верующих апостол Иоанн говорит следующее. В 1 Иоанна, во 2 главе, 10 и 11 стихи. Кто любит, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. То есть тот видит. Кто любит, тот видит. А кто не любит, тот слеп. А кто ненавидит, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Кто любит, тот видит. Кто не любит, тот слеп. Так просто. Хотя бы поэтому мы можем испытать свое сердце и спросить, Господи, люблю ли я тебя? Люблю ли я ближнего? И кто не любит брата своего, тот во тьме и ослеплен. Благовествование, говорит нам апостол Павел, закрыто для неверующих людей, у которых Бог века сего ослепил умы. Апостол Павел говорит, я проповедую, одни принимают, другие не принимают, потому что у одних Бог века сего, сатана имеется в виду, ослепил умы. Чем? А чем угодно он готов ослепить наши умы. Соблазн богатства, соблазн похотей, соблазн славы, достижения ли чего-то. Не имеет значения. Сатана готов использовать все, чтобы нас ввести в состояние тьмы, где мы не видим, что мы делаем. Апостол Иуда, он попался на крючок дьявола. Мы не знаем, насколько низким нужно быть человеком, чтобы за одну месячную зарплату продать самого близкого человека. Что должно твориться в сердце человека, что сегодня за одну месячную зарплату мы продаем самого близкого человека. Вы скажете, мы такое не делаем. Весь мир лежит во зле. Может, если нам дать $100, мы не клюнем. Дать нам 1000, мы подумаем. Дать 2-3, еще больше будем думать. А если нам дьявол предложит царство всего мира этого, как он предложил Христу, что мы будем делать? Он готов зацепиться за что угодно, чтобы нас привести к падению, как он привел Иуду, который за 30 серебряников продает Иисуса Христа. Какой же выход из всего этого? Во 2 Коринфянам 3 главе 14 стихом апостол Павел говорит о служении Моисея. И о том, что он пребывал в общении с Богом, исходил с горы, и сияние было у него на лице. И чтобы люди не видели это сияние, он покрывал свою голову. То есть сияние не было больше видно, потому что покрывало было между сиянием и глазами других людей. То есть люди видят покрывало, а не то, что за этим покрывалом сияние Божие. И апостол Павел говорит, что это покрывало снимается Иисусом Христом. Он есть истина. Он есть та божественная истина и воплощение той истины, придя к которой снимается и наше покрывало, наша слепота уходит, и мы наконец начинаем видеть то, что нам нужно видеть. Мы наконец-то понимаем Бога, что Он хочет достичь в нашей жизни. И тогда мы наконец-то склоняемся на наши колени. И вместо осуждения в адрес другого человека или осуждения самого Творца в том, что произошло в нашей жизни, мы смиряемся перед Ним. Потому что мы видим то, что Бог хочет, чтобы мы увидели. И покрывало оно снято. Через что снимается покрывало? Иисус говорит, «Я пришел проповедовать слепым прозрение». Через проповедь Евангелия, через Слово Божие, через истину. Не зная истину, люди живут во тьме. Но через проповедь Евангелия открываются намерения и помышления сердечные. Ведь так пишет Евангелие нам. Что Слово Божие нас судит, помышления, намерения сердечные. Она проходит наше сердце. И оно открывает наше сердце. И когда мы начинаем поступать и изучать Слово Божие, Он открывает нам одно место за другим, где мы были неправы. Это подтверждает то, что апостол Павел сказал, когда он оправдывался перед Агриппой и Фестом. Он сказал, что Бог послал меня открыть глаза язычникам. Через что? Через проповедь Евангелия, чтобы привести их от тьмы к свету, от власти дьявола к Богу и от неверия к вере в Бога. Вот что делает Евангелие и Слово Божие. Вот что делает Бог, когда мы с Ним дружим. Он открывает нам и ведет нас из тьмы к свету. От власти дьявола к Богу и от неверия к вере. Человек становится другим и, наконец-то, кается и видит, кто он на самом деле. Возлюбленные, нам нужно посмотреть на Спасителя, посмотреть на крест, посмотреть на распятого, чтобы нам прозреть. Если бы мы поняли, что произошло с разбойником на кресте, который смотрел на Христа несколько часов. И он вдруг все понял. Он не только понял, что висит тот праведник там. Он понял намного больше. Нам не передан разговор, был ли он еще помимо того, что разбойник просил помиловать его, был ли еще какой-то разговор между Христом и разбойником? Нет. Но он понял все. Он понял, что он грешный, смотря на Христа. Он понял, что Христос праведник. И он понял, что есть вечная жизнь. И он понял, что Христос в этой вечной жизни царь. И что у него есть царство. Как это возможно смотреть на Иисуса Христа, распятого, измученного, искалеченного, если так можно выразиться, и увидеть в нем царя, увидеть себя грешным, когда другой человек рядом с ним злословит, а этот кается? Это милость, мы говорим, благодать Божья, которая является сердцу человеческому. Она не всем является. Кому она является? Тому, кто хочет. Тому, кто говорит: «Господи, вот я, вот мое сердце, испытывай меня. Я готов знать твое мнение, наконец-то, обо мне. Я долго шел своей дорогою, я долго планировал свои планы. Я сегодня останавливаюсь. Я хочу знать, что ты, Бог, Творец мой, думаешь обо мне». И тогда вдруг открываются наши глаза. Мы видим распятого Иисуса. Мы всматриваемся в Него, мы понимаем, что там совершилась страшная несправедливость. Но не только это. Мы видим себя. Мы вдруг видим себя. Мы вдруг видим свое испорченное сердце, свое искалеченное сердце, лукавое сердце. И начинаем каяться и говорить: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Я грешник. Я нуждаюсь в Твоей милости. Помяни меня, пожалуйста». Сатана сказал: «Вы будете как боги, если согрешите против Бога». Прекрасное обещание. Идите и грешите, и вы станете богами. Здорово! Грешите, попадете в жизнь вечную. Грешите, и у вас познание умножится. Чего? Познание. Да, вы познаете, что такое одиночество души. Да, вы познаете, что такое смерть. Вы не знали этого до грехопадения. Вы узнаете, что такое отдаленность или отчужденность от Бога. Вы узнаете, что такое власть дьявола над вами. Вы многое познаете. Но в конечном итоге не то, что вам нужно узнать. Вы узнаете и страдания, и слезы, и несчастье, и горе. Вы все узнаете. Грех ведет во тьму. И это нам обещает сатана. Он говорит: вы будете знать. Но не то, что Бог нам хочет показать, чтобы мы знали. Возлюбленные, мы знаем Валаама. Мы говорили с вами о нем. Он хотел построить свое счастье на убитых израильтянах. Более 20 тысяч человек по его совету погибло. Он решил научить Валака, как вести в грех народ израильский. И на этом построить свое счастье невозможно. Обманутый человек. Крайнее лукавое сердце, крайне подлый человек, который хочет для того, чтобы достичь кусок золота или серебра, не гнушается даже тем, чтобы другие из-за этого страдали и гибли. Такое наше сердце, возлюбленные. Мы с вами в полной зависимости от Бога, и пока мы это не поймем, мы, наверное, не сможем обратиться к Нему с этой простой молитвой и сказать: «Господи, испытай меня и узнай сердце мое». И последнее, мы вспомним снова Давида с вами, который велел сосчитать весь военноспособный народ в Израиле. Когда он сосчитал весь народ, Иав, он предупреждал его не делать это, но он все-таки сделал. И когда он услышал, что у него 800 тысяч военноспособных из Израиля и 500 тысяч военноспособных из Иуды, знаете, что он сказал? Тогда вздрогнуло сердце Давида, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Вы скажете: а что здесь такого? Да ничего, он просто снова попался на крючок. В чем же проблема была Давида? И в чем проблема, что он сосчитал весь народ? Проблема в том, что он сказал или подумал. Если у меня слишком мало людей, мне нужно наемных солдат брать, чтобы защищать свою страну. Он сказал, Бог здесь ни при чем. Я своим войском побеждаю. Другими словами, он сказал, Господи, нет, это не твои победы, это мои победы. Это самодостаточность, которой призывает нас дьявол. Независимость от Бога. И как только мы объявляем свою независимость от Бога и начинаем надеяться на копья, на деньги, на других людей, а не на Творца, Бог недоволен нами. Давид, когда увидел все это, что у него предостаточно войска, и он увидел, что он не доверил Творцу всю свою жизнь, как он это делал, когда был помоложе, он встал на колени и сказал, «Я сильно согрешил. Я крайне неразумно поступил. Прости мне, пожалуйста». А вы знаете, что Бог ему сказал? Он сказал, «Я не оставлю тебя без наказания за это. Ты сказал, что ты сам всего достиг, всего успеха, всей жизни. Ты объявил свою независимость от меня. Я не могу оставить тебя без наказания. Выбирай, вот тебе 3 наказания». И Давид говорит, не лучше всего впасть в руки милующего Бога. И он выбрал 3 наказание. Из-за греха Давида погибло 70 тысяч человек от моровой язвы. Так повествует нам Библия. Мы не знаем, почему Бог так сурово наказал Израиля за грех его предводителя. Мы не понимаем, почему так. И Давид сказал Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они?» «Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего, — говорит он, — поражай меня, зачем других людей?» Возлюбленные, здесь есть одно, что нам нужно уяснить и понять, что из-за наших грехов, даже которых мы не видим сегодня, страдают другие люди. И если бы мы видели все то страдание, которое наши грехи причиняют другим людям, и сколько людей из-за наших грехов гибнут сегодня. Может быть, мы бы тоже стали на колени и сказали, я тяжко согрешил, Господи. Помилуй меня, пожалуйста. Крайне неразумно поступил я. Нам нужен сегодня Бог. Нам нужна Его милость. Нам нужен Дух Святой, чтобы Он открыл нам. Поэтому, идя домой, мы станем на колени и скажем, испытай меня, Боже. И узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Пусть это будет наша с вами молитва. Богу слава за все. Аминь. Помолимся. Ты велик, Господь, благодарность тебе за это. Дай почаще смотреть на Голгофу и на распятого, на Тебя, Иисус, израненного и избитого, чтобы видеть свое состояние, кто мы перед Тобой, чтобы смиряться, каяться, учиться любить, несмотря на то, что нам больно и с нами поступают неправильно и несправедливо. Иисус, благослови нас, пожалуйста, наполни нас Духом Твоим Святым и открой глаза наши, чтобы видеть то сияние, которое Ты хочешь, чтобы мы видели. Чтобы мы видели себя так, как Ты видишь нас. Чтобы мы видели других людей так, как Ты видишь их. Чтобы мы всю ситуацию видели так, как Ты видишь ситуацию. Господи, смири нас, пожалуйста. Открой нам, кто мы, чтобы не было поздно. Чтобы другие не страдали из-за наших грехов. Чтобы мы сами не заблудились, следуя греху. Прошу Тебя, Отче, очень, будь милостив ко всем нам. Мы нуждаемся в Твоем откровении. Мы нуждаемся в Твоем водительстве и в Твоем Слове Святом, которое учит нас, как жить. Научи нас не только говорить об этом, но и поступать так, как Ты учишь нас. Слава Тебе за все. Мы любим Тебя, Господи. Мы хотим любить Тебя еще больше. Мы любим людей, и научи нас их любить еще больше. Потому что только любящий, он ходит во свете. Не любящий все еще во тьме. Мы хотим любить, Господи, чтобы видеть, чтобы ходить во свете Твоем. Благодарности за это. Аминь.